Если снисходительность царя оказалась для него бесполезной, то и королю не доставила она никакой существенной выгоды. Неприятельские действия продолжались в Ливонии. Шведы своими шотландскими наемниками без успеха приступали к Везенбергу. Россияне опустошили все места вокруг Ревеля и взяли город Иернау, который стоил им 7000 воинов, убитых в его укреплениях. Там полководец Иоанов Никита Романович Захарин-Юрьев изумил жителей великодушием, оставив на волю каждому или присягнуть царю, или выехать со всем достоянием. Следствием политики столь человеколюбивой и благоразумной было то, что замки Гельмет, Эрмис, Руэн, Пургель, Леаль, Лоде, Фиккель сдались в 1576 году без сопротивления, а скоро и важная крепость Габзель, где находилось множество всяких запасов, немало воинов и дворян, которые всегда любили хвастаться мужеством. Пишут, что сии мирные герои, уверенные царским воеводою в совершенной безопасности, тешились и веселились в самый тот час, когда россияне входили в город. Что один из наших молодых князей, видя их забавы, сказал своему приятелю-немцу: «Если бы мы, русские, живые, сдали неприятелю такую крепость, что сделал бы с нами царь? И кто из нас смел бы взглянуть прямо в лицо доброму христианину? А вы, немцы, празднуете стыд свой?» Они праздновали среди могилы пепла. Казалось, что Ливония, истерзанная всеми бедствиями войны, долговременной, жертва и добыча всех народов соседственных, уже не могла испытать ничего злейшего. Голод, нищета свирепствовали не только в хижинах, но и в замках. Так летописец говорит, что жена знатного рыцаря фон Тедвина, имев прежде великолепный дом, блистав пышностью удивительную для самых богатых людей, умерла тогда в Габзеле на соломе и положена в землю нагая. Но судьба еще готовила новые ужасы для всей страны несчастной. Еще Иоанн удерживал свою руку мечом и пламенем, вооруженную для ее покорения или гибели. Остерегаясь, хотя уже и не страшась, Девлет-Гирея, он должен был в угрозу ему от времени до времени собирать полки на берегах Оки. Сам, выехав из Новогорода летом в 1574 году, осматривал войско многочисленное в Серпухове, посылал отряды и в степи, где являлись иногда толпы ханские для разбоев. Всего же более занимался происшествиями варшавскими, которые, польстив его властолюбию, имели следствия неожидаемые, оскорбительные для царя и вредные для России. В начале 1573 года открылся сейм в Варшаве, чтобы избрать короля. Главными кандидатами были: первое — юный Эрнст, сын императора Максимилиана; второе — герцог Д'Анжу, брат Карла IX; третье — король шведский или сын его Сигизмунд; четвертое — государь российский. За первого ходатайствовали послы испанский и Максимилианов, за второго — французский, за третьего — шведские. Наших не было. Царь ждал к себе послов от сейма, рассуждая: «Я им нужен, а не они мне». Несмотря на сию гордость, многие коронные и в особенности литовские вельможи думали избрать Иоанна, чтобы сим способом утвердить навеки счастливый союз с опасную могущественную Россией. Мысль, внушенная политикою, здравую и дальновидную. Зная без сомнения всю его жестокость, они надеялись, что законы их республики обуздают тирана, и могли обмануться. Но судьба устранила сей опыт. Условия с обеих сторон предложенные были равно неумеренны, равно противны той и другой. Выслушав в Новигороде посла литовского Михаила Горобурду, Иоанн 28 февраля 1573 года дал ему следующий ответ: «Долговременное молчание ваших панов в деле столь важном меня удивляло. ибо худо государству быть без государя. Вы извиняетесь бедствиями язвы, которая свирепствовала в земле вашей. Сожалею, это воля Божия. Ныне спрашиваете, сам ли я желаю властвовать над Литвою Польшую или дать вам царевича Феодора в короли, и требуете от нас клятвы в верном соблюдении ваших уставов. Хотите еще, чтобы мы, отпустив к вам сына, возвратили княжеству литовскому Смоленск, Полоцк, Усвят, Озерище, а ему, Феодору, пожаловали некоторые особенные города из древних владений российских. Одно естественно, другое непристойно. Естественно, чтобы всякая земля хранила свои обычаи, уставы, законы, и мы, конечно, можем утвердить присягу и ваши права. Но дельно ли требовать от нас Смоленска, Полоцка, даже наследственных городов московских, в приданное князю Феодору? Разве он девица и невеста? Славно увеличивать, а не умалять государство. Польское и литовское не скудно городами. Есть где жить королю. И не вы, а мы должны требовать возмездия. Слушайте, если желаете иметь Феодора своим государем, то... Первое. Пишите весь мой титул, как уставлено Богом. Называйте меня царем, ибо я наследовал сие достоинство от предков и не присваиваю себе чуждого. Второе. Когда Господь возьмет моего сына из здешнего света, да властвует над вами его сыновья правом наследия, а не избрания. Когда же не останется у него сыновей, то Литва и Польша да будут нераздельны с Россией, как собственность моих наследников во веки веков, но без всякого изменения прав и вольностей народных, с особенным именем Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в титуле государей российских. Пристойно ли сыну короля не быть наследником его престола? И для общего блага сих трех держав им должно иметь единого владыку. Знаю, что Австрия и Франция – гораздо снисходительнее в переговорах с вами. Но они не в пример для России, ибо мы верно знаем, что кроме нас и султана нет в Европе государей, коих род царствовал бы за 200 лет пред сим. Одни из князей, другие иноземцы. И для того пленяются честью королевства. А мы, цари изначальные, и происходим от Августа Кесаря, что всем известно. Третье. Кто из моих наследников скончается в земле вашей, тело его да будет привезено в Москву для погребения. Четвертое. Город Киев, древнейшее достояние России, да присоединится к ее владениям. За что из любви к тишине и согласию христианскому уже не буду отыскивать наших старых владений в Литве по реку Березу. Пятое. Ливония вся останется за Россией. Вот условия, на коих могу отпустить к вам моего любезного сына. Но он еще слишком молод и не в силах противиться врагам своим и нашим. Сверх того знаю, что многие из панов хотят в короли меня, а не царевича. Если они говорят вам иное, то притворствуют. Слышу еще, что будто бы вы думаете взять у меня сына обманом, с намерением выдать его туркам для заключения с ними мира. Правда ли, ложь ли, не знаю, но не могу скрыть его от тебя в беседе искренней. Видя, что Иоанн желает королевства более для себя, нежели для сына, умный посол сказал: «Государь, все мы хотели бы иметь такого сильного и мудрого властителя, как ты, но Москва далека от Варшавы, а присутствие короля необходимо для внешней безопасности, для внутреннего устройства и правосудия. У нас нет обычая, чтобы король выезжал из государства и вместо себя оставлял наместников. К тому же без принятия веры римской ты не можешь быть коронован». Иоанн велел послу удалиться.